Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Учиться новому и не бояться принимать вызовы – это замечательно. Постоянная здоровая нагрузка мозга замедляет процессы его деградации. Но в последнее время из саморазвития сделали целый культ, который обещает дать смысл жизни и счастье. О здравом подходе к личностному росту и обучению мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем добрый день, дорогие друзья, всем весеннего настроения. С вами программа «Б», меня зовут Андрей Стародубцев, со мной Игорь Попов. И мы сегодня о культе саморазвития поговорим. Конечно, мы будем делать это не одни.
Ну, естественно.
Куда нам, потому что нам с тобой до саморазвития далеко, поэтому мы пригласили сегодня человека в гости. У нас эксперт, шоумен, ведущий Антон Питайкин. Привет.
Которому в саморазвитии еще дальше, чем доллар. Эксперт саморазвития, да.
Ну, я хотел тебе сделать комплимент, потому что при всей моей нелюбви к свадебным торжествам, я могу сказать, что вот когда ты ведешь свадьбу, там приятно находиться.
О, спасибо большое, это приятно.
Последний раз, когда я был на твоей свадьбе, где ты вел ее, я был восхищен, честно.
Ну, что,
в прямом эфире
что ж за утро такое?
Прям...
Спасибо, спасибо большое.
Очень здорово. Настоящий профессионал своего дела.
Спасибо.
Мы с тобой на просторах социальных сетей вдруг встретились, да? И в связи с этим и родилась наша идея встретиться в эфире, поговорить. Если я не ошибаюсь, поправь меня, если я что-то забыл, речь в твоем посте шла о том, что люди, которые приезжают в крупный город, в мегаполис, и они замотивированы, они заинтересованы, они готовы учиться, постигать новое, бороться, пробивать стены головой. И вот такими людьми ты восхищаешься. И ты не понимаешь людей, у которых вроде все есть для того, чтобы чего-то добиваться, но они прокрастинируют и ничего не делают.
Ну, плюс-минус, да. Не то чтобы я ими восхищаюсь или кто-то мне не нравится. Мне было удивительно, что я сам из маленького городка в Сибири, и когда я возвращаюсь туда, ну, там, навещаю семью, вот я там через пару недель опять туда лечу, когда я встречаюсь с людьми в этом маленьком городе, я встречаю взгляд непонимания после вопроса, типа, а ты где сейчас учишься? И мне говорят, в смысле, где я сейчас учусь? Мне 30 лет. Ну, то есть... И я такой... Ну, как бы, ну и что, что тебе 30 лет? Ты как бы, жизнь не закончилась? Ну, он говорит, ну, я уже получил диплом, у меня уже есть высшее образование, я работаю. Вот, ну, то есть, не то чтобы он мне не нравится, это непонимание. Мне странно, почему. И когда я живу здесь, в Москве, и вижу людей, которые меня окружают, которым я в некотором смысле даже завидую, все разговоры рано или поздно затрагивают момент, что «Да, кстати, я вчера был на семинаре», или «Я послезавтра еду на что-то там», «О, к нам приезжает
там
вот этот...»
выставки,
все.
Какие-то семинары,
да, да, да.
Обучающие программы, онлайн там какие-то встречи, веб, статьи. Как это называется, веб...
Ну, сейчас дистанционное
образование. Вебинары, вот, вебинары, да, да, я даже слова не помню такого.
Вебинары, да.
Люди постоянно, действительно, ну, многие люди сейчас замотивированы чему-то учиться. Ну, я думаю, что, может быть, если ты ставил так вопрос, не где ты учишься, а чему ты учишься сейчас, да?
Бы ну, я не думаю, логично. Что был бы другой эффект.
Я не думаю, да.
Но эффект, скорее всего, да, был. Как, зачем
да,
учиться?
Чему учиться?
Я и так все умею.
Да, я в танках учусь вот ездить быстрее. Или что-то такое, может быть, мог бы быть ответ. Я не знаю, можно ли там учиться ездить быстрее. Но не суть. Мое негодование в этом посте в социальных сетях было именно связано с тем, что какая разница в территориях, я мог бы понять это 20 лет назад. Действительно, в Москве огромное количество возможностей. Все самые профессиональные, ну, может быть, не все, но большинство профессиональных людей находятся именно здесь. И учиться у них вот так вот на их семинарах или встречах гораздо проще, если ты москвич, чем лететь сюда и все такое. Я понимаю, но когда есть интернет, когда границы территорий стираются вообще, это становится мне непонятным. Ну вот об этом шла речь. И я прям был возмущен и думал, как же так? Вот. Я могу в продолжении. Я сегодня, опять же, в социальной сети, очень известной американской, задал вопрос, кто сколько учится в месяц примерно, и получил такой ответ, ну, некоторые ответы, и один мужчина написал мне, что он в месяц примерно 30-40 часов вебинаров, в зависимости от интересующей темы, 20-30 часов библиотека, 10-20 часов статьи в интернете. Ну, давай усредним, например, по минимуму возьмем 50-60 часов в месяц человек учится.
Это круто.
То есть 2 часа в день, в будний и выходной. Мне до этого вообще еще идти, хотя я постоянно стараюсь узнавать что-то новое, развиваться и все такое. Это, конечно, не так, чтобы тут все в Москве так учатся, но просто вот человек другой ответил мне, что 60-70 часов в месяц. Просто не Дмитрий Таранов написал, 60-70 часов в месяц. Ну, такая же примерная история.
Угу. Это есть старая поговорка в преподавательских кругах, что если хочешь чему-то научиться, иди преподавать.
Да.
Это, ну, старая же шутка есть, и уже я все понял, да? Когда преподаватель говорит студентам.
Авраам Линкольн, кем бы ты ни был, будь лучше. Немного красивых фраз сегодня, с которыми невозможно не согласиться просто.
Главное, не ходи при этом в театры, да.
Это чревато.
Если говорить об Аврааме Линкольне.
Какая пьеса? Может быть, не совсем в театре, а именно, я не помню, на какой. Но неважно.
Ну да.
С театрами будь поосторожнее. Смертельно опасно. Весело.
А историю хочу вам рассказать. Я тоже научился на этой неделе новому, потому что мне надо было дома поменять фильтры в системе фильтрации воды, в бытовой системе. Давно надо было поменять. Я купил эти фильтры. Вот на прошлой неделе Игорь был свидетелем, я забирал большой пакет. И вот, наконец-то, я собрался, открыл, значит, это все, сел, смотрю. А там сложная система, доставшаяся мне от предыдущего владельца. Трубочки идут друг к другу, какие-то фильтры, трубочки. Бак огромный стоит. И все это для меня такая была загадка. Я сначала решил... Ну, просто думаю, ну, что тут такого? Сейчас разберусь, сейчас вот буду вот разбирать все и пойму. Отключил воду, начинаю разбирать, и оттуда под огромным давлением начинает на меня вода литься. Я не понимаю, почему, ведь я отключил воду, все в чем дело. Все дело в том, что надо было сначала изучить теорию, ведь система обратного осмоса устроена так, что из бака под большим давлением мембраной подается вода. Вот. Я все, значит, ликвидировал последствия катастрофы и подумал, нет, стоп, надо сначала научиться. Взял планшет, нашел на Ютубе видеоролик, как это менять, посмотрел, научился, посмотрел схему, как это устроено, чтобы понять, как что к чему подключать, и сделал это, в конце концов. Ну, конечно, первый раз всегда сложно там. Изучил момент, что, оказывается, нужна водоотталкивающая смазка, которая у меня, оказывается, была, и я об этом тоже не знал. Несколько раз переделывал, потому что пришлось разбирать, потом со смазкой. Но, в конце концов, я научился это делать, и теперь я могу сказать, что я умею менять фильтры в этой системе.
Ну,
казалось бы, бытовая мелочь, да? Но мы, сталкиваясь с какой-то трудностью, у нас два пути всегда. Мы можем, с одной стороны, сказать, ну, есть же специалисты. Я не хочу напрягаться, я просто сейчас возьму и позвоню, пусть он придет и сделает. Но мне всегда интересно попробовать самому. Мне интересно, мне вкусно потреблять какой-то новый навык, новые знания и приобретать в результате новый навык. А чему ты научился за последний год?
Ой-ой-ой, за последний год я так... И без хвастовства, конечно, очень многому, можно поменьше.
Ну хорошо, за неделю.
За неделю, да. Ладно, могу я в продолжении твоего пассажа сказать, что я, наоборот, как раз занимаю позицию человека, который нанимает людей. И дело не в том, что, ну, типа мне как-то лень, да. Просто мне время мое... важнее в некоторых местах. Иногда мне интересно, например...
Это мой досуг, понимаешь?
Да, да, нет, я же не говорю, что ты плохо поступаешь. Есть люди, которые вот им прям прикольно, они копаются, учат, вот как это и как это. Супер, у меня тоже есть такие вещи, которыми я учусь. Сегодня утром, ну, хоть я и не научился этому еще, но сегодня утром я проснулся с мыслью, что нужно на YouTube зайти и посмотреть новый способ завязывать галстук.
Вот, опять же.
Да. Я еще этого не сделал, не успел. Ну, сегодня-завтра это произойдет. Но если фильтр поменять, то время, потраченное мной на замену фильтра... Ну как, оценить это? Вот ты потратишь, допустим, 3 часа на то, чтобы научиться менять фильтр. И теперь у тебя, допустим, на всю жизнь остается навык менять фильтр. Вопрос вот в чем.
В эффективности этого события, да?
Да, ну то есть надо ли оно тебе 3 часа времени тратить на то, чтобы научиться менять фильтр, который может быть, тебе придется поменять еще, ну там, два
раза. Вопрос в другом. Тут тогда так можно завернуть. Зайти, да. учиться — это исключительно прикладной смысл в этом? Угу. Или это само по себе хорошо и интересно, и просто кайф?
Пам-пам.
Хороший вопрос.
Твой удар.
Можно разбавить шуткой. Да что ж я, розетку, что ли, не починю? Эту фразу большинство мужчин обычно договаривают в ожоговом отделении местной травматологического отделения больницы. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно... Я, кстати, близок, наверное, к нашему гостю. Потому что я при всем при том, что я трам-пам-пам электромеханик первого разряда по одной из специальностей, по военной своей специальности, я с электрикой как раз могу спокойно. То есть вот ожогов я не боюсь. А вот с сантехникой
очень сложно. Игорь, если что, буду звонить тебе.
И я.
Да?
И все наши слушатели.
Пробочки выбивал.
Фильтры в телефончике мне уже настраивают.
Да.
Вот, но все-таки мне кажется, здесь очень важно... И в соответствии с этим у меня есть один вопрос. Во что ты готов вкладываться, да, обучаясь? Вот что для тебя важнее? Как ты ставишь приоритеты в обучении?
Угу. Угу. В этом году приоритет обучения моего, он, как сказал Андрей, прикладной. Это финансы. Вот в этом году, в начале года, я прям поставил себе цель такую, что я... ну, может быть, это прозвучит не очень хорошо, но я ничего не буду делать сам. Такое, потому что до этого, если появляется какая-то задача, я максимально сам ее решаю, потому что всегда проще самому сделать. Так вот, в этом году я решил, что теперь вот в силу любых обстоятельств я стараюсь сделать так, чтобы кто-то другой делал это за меня. Не в смысле, что я, ну, кого-то нагружаю, просто перекладываю ответственность или что такое, но я нахожу человека профессионального в его деле, и мне проще потратить время на поиск новых клиентов для мероприятий. Это принесет мне гораздо больше денег, чем то, что я буду монтировать маленький ролик какой-то и потрачу на это...
Вопрос просто финансовая эффективность.
Да, вот в этом году абсолютно финансовая эффективность. Насколько... Потому что правильный вопрос, да, на что ты готов, ну да, вот ради чего...
Во что ты вкладываешься.
Да, ради чего все это делается. И тогда для меня вот это, ну, такие приоритеты, что сейчас я развиваю семейный бюджет, я создаю какой-то финансовый фундамент в своей семье, квартира, машина и вот эти вот все истории. И тогда просто... математическим путем я прихожу к тому, что заменить фильтр мне дешевле нанять человека, чем сделать сам, потому что мои 3 часа оказываются в итоге стоят, ну вот, дороже, чем потраченные на... Ну, понимаете, да, что я имею в виду? Что
в свой... это жизнь звезд, селебрити, их время стоит дорого, в отличие от моего, которое не так-то нужно. Но в продолжение темы могу тогда вот поддержать насчет эффективности финансовой. Я вообще по основной работе я айтишник.
Угу.
И я заметил, что работники все вообще делятся на 2 части. Те, кто на работе, сталкиваясь с чем-то новым, говорят: о нет, я просто это не умею, пойду-ка я, значит, скажу, ну, попрошу кого-нибудь. Вот. А и другие, которые говорят: окей, я научусь. И мне кажется, те, кто говорят, что я научусь, они идут по работе, по карьерной лестнице дальше, потому что они готовы учиться новому.
Да.
И я на работе постоянно, когда мне начальник говорит: сделай вот это, я смотрю, у меня глаза в кучу, я этот код первый раз вижу.
Угу.
Но я говорю: окей, я сделаю, Сергей, хорошо. Я беру, открываю интернет, читаю, как это вообще делается, или звоню коллеге, спрашиваю, разбираюсь и делаю это. Да. Хотя это, может быть, это неэффективно, как ты говоришь, с
Нет,
точки
вот
зрения
это
времени.
Нет, вот это как раз очень эффективно.
Но да, но я же, и, во-первых, я вкладываюсь в себя,
да,
как профессионала,
да,
а во-вторых, возможно, это потенциальное вложение в мою,
конечно,
финансовую
тут,
стабильность.
Тут дело в том, что ты ведь по профессии айтишник, и то, чему ты учишься, может быть, новому, не твоему конкретному профилю, увеличивает твою стоимость. И потенциально через год ты будешь зарабатывать больше.
Да.
И компенсируешь все это время следующими 5 годами, зарабатывая в час в 2 раза больше. Ну, например. Но возвращаясь к этим уж фильтрам, раз уж мы из них начали, да, то ты как айтишник, потратив 3 часа на изучение, как менять фильтр, и заменив его самостоятельно, не увеличиваешь финансы, которые
не
приходят.
Не увеличиваю.
Да, не увеличиваешь.
Но это просто досуг. Это,
да,
возможность,
да,
переключить,
конечно,
мозг,
конечно,
и отдохнуть.
Я вспомнил в замечательную цитату, я второй эфир уже в цитаты вхожу, Джозеф Шульц, лауреат Нобелевской премии по математике.
Ты знаешь их наизусть, в отличие от меня.
Джозеф Шульц, лауреат Нобелевской премии по математике, когда его спросили, а как вообще вот стать Нобелевским лауреатом по математике, он сказал: чем ставьте себе нереальные задачи. Чем сложнее mm-hmm. задача, тем интереснее ее решать. И я в этом смысле вспомнил знаменитую историю со Стивом Джобсом, да, когда его выгнали из университета, да, и он ходил только на бесплатные курсы, то есть вот, mm-hmm. где не нужно было платить. И он пошел на курс каллиграфии, потому что он был бесплатный. И он даже говорит, он совершенно бессмысленный был для меня. Я сидел там, кисточкой рисовал, mm-hmm. вот эти вырисовывал иероглифы. И когда мы впервые делали первые шрифты для MacOS, именно этот опыт мне и понадобился. Поэтому ты никогда не знаешь какой да. опыт mm-hmm. себе может быть mm-hmm. Ценным. И в этом суть, мне кажется, какого-то самообразования.
Как ты хорошо заметил, друзья мои. А ведь действительно, я вспоминаю себя... Я был школьником, когда начал пробовать себя в HTML-верстке. Угу. Тогда это вообще что-то еще дикое было. Интернет-то не так был развит, да, и да. сайты были кривые, косые, да, и смешные сейчас совершенно, на сегодняшний взгляд. Я этим увлекся, участвовал в конкурсах каких-то там даже. Ну, не побеждал, но участвовал. И для моей мамы, например, это было совершенно какое-то сомнительное занятия. Иди погуляй лучше, все твои сверстники гуляют.
Мяч поиграй.
А ты сидишь лично за этим компьютером. А мне нравилось там собирать компьютер, разбирать его, вот опять же версткой заниматься. Тогда я и предположить не мог, что в итоге, в конце концов, Господь приведет меня к тому, что мне этот опыт понадобится. И когда я искал работу, и меня спросили, а ты вот это, кстати, умеешь, мой знакомый, который в итоге меня туда привел? Я говорю, слушай, а вообще да, я этим увлекался. Я думаю, могу это подтянуть, у меня получится. Нет проблем.
Да, да.
Поэтому опыт действительно может пригодиться даже...
Никогда не знаешь, да.
Даже если, может быть, я буду менять фильтры.
Может быть, да, да.
Мало ли, может, я буду этим подрабатывать.
Ты, может быть, станешь самым знаменитым заменщиком фильтров. Ты будешь в царском дворе менять фильтры.
Я, кстати, и плитку класть умею.
И на машинке тоже, да?
Ты просто находка.
Нашим слушателям хотел задать вопрос, кстати говоря. А чему вы научились? Ну хорошо, не за неделю, ну за месяц, ну за год. Чему новому научились вы? И чему, возможно, учитесь вы сегодня? Поделитесь с нами. Позвоните 8
и главное, 800... зачем учиться?
Для вас. Да. 8-800-333-1706. Звоните или пишите нам Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Добро пожаловать. А у меня Бернар Вербер, французский писатель. В своей книге «Империя ангелов». Вот какая, что он говорил. Развивай свои сильные стороны вместо того, чтобы пытаться улучшить слабые.
Нет, можно тоже смешную историю про Вербера, Бернара. Я был, когда он впервые приехал в Россию, его привезли, я был как раз на международной книжной ярмарке, и я решил задать классический вопрос, который вот хочется задать один книгачей другому. И спросил...
Ты его спросил?
Да. Mm-hmm. Ну, на презентации его книги был. И спросил, какие книги его любимые. И получил классический ответ, прошу прощения, графомана. Чукча не читатель, Чукча писатель. Он говорит, я пишу книги, я их не читаю.
Это печально.
Да. Вот интересно, человек вкладывает в свое самообразование или нет?
Ну, как ты заметил в начале, да, что если хочешь чему-то научиться, учи. Ну, может быть,
вот он
пишет. Он когда пишет книгу одну, ты представляешь, он умный человек, интересные книги пишет, и написав одну книгу, он же перечитывает ее много раз.
Свою собственную, да.
Да, да.
Совершенствует себя до бесконечности.
Всегда приятно.
А ведущему мероприятию нужно ходить на мероприятие?
В том числе, в том числе. Вот, кстати, интересный вопрос. Во-первых, у ведущих есть огромное сообщество. Проходят семинары, мастер-классы, конференции, масса всего. И до поры до времени я их посещал. В какой-то момент я перестал.
Перерос.
Ну, почему? Потому что я понял, что на нас больше делают деньги, чем учат. Угу. Ну, то есть нас собирают просто, логично, чтобы мы пришли...
Подстричь.
Да, типа того, потому что спикеры неподготовленные, вот это классическое выходит...
Невыспавшиеся.
Классическое. Спикер выходит на сцену и говорит, меня попросили сегодня говорить вот об этой теме. Так, ну что я об этом знаю? И начинает рассказывать. И я такой думаю, блин, мужик, ну как так? Я понимаю, ты очень компетентен, и ты на любую тему, связанную там с ивентом, можешь мне сейчас рассказать. Но мне было бы так приятно, если бы ты подготовился, пришел и сказал, вот пять пунктов.
Я ходил на семинар для радиоведущих, где вышел какой-то очень крутой продюсер там, нескольких радиостанций, И он был совершенно неподготовлен, он просто начал расхваливать свои проекты. Да, да. А вот у нас вот этот проект, вот он там столько народу там задействован, и он такой крутой. И я сидел, думал, зачем я здесь, чтобы послушать рекламный ролик об этих радиостанциях?
Да. Ну, спасибо,
слушай,
да.
Слушай, ну, я, чтобы подготовиться к лекции в ВУЗе, да, я перелопачиваю столько литературы. Мне очень нравится, как один преподаватель недавно сказал, вспоминал свое студенчество, говорит, я как-то, это, ну, женщина, я приехал в ВУЗ, первый курс, я пришла в аудиторию, и выходит такая пожилая преподавательница, она открывает брошюру, которую она читала, написала, и читает ее. Угу. И я спрашиваю себя, слушай, ну я выдержал конкурс 30 человек на место. Я встала в 5 часов утра, чтобы приехать к первой паре через весь город для того, чтобы мне читали брошюру даже
я
с тобой
написала. Я что, сама не могу почитать?
Он говорит, я бы легла себе на диванчик и почитала бы сама. Мне кажется, преподавание это как раз, это не мои слова, я цитирую, мне кажется, это преподавание тогда, когда ты пытаешься открыть что-то новое и делаешь это вместе со студентами, тогда и ты идешь вперед, и студент обогащается. Мне кажется, это вообще золотой для всех спикеров золотое правило.
Круто. Своя брошюра — это еще ничего. У меня был преподаватель, который просто читал учебник для 6 класса. Я был студентом на минуточку.
Или методички.
На третьем курсе он читал учебник 6 класса, он заворачивал его в газету, чтобы никто, не дай бог, не увидел, что это учебник. Но мы-то знали, потому что, когда он ходил обедать, мы подсматривали, что это.
Разворачивали газетку и писали неприличные слова.
В продолжении темы о том, вот как ведущие развиваются. Например, мы сегодня затронули даже это страшное слово «вебинары» и вот все такое, и то, что нужно учить. Например, я пришел к такому моменту, что для саморазвития, в частности, мне нужно учить других ведущих. И вот я начинаю сейчас там онлайн-школу, вот эти популярные истории, у меня там во вторник вебинары, всякое такое, вот. И я уже готовлюсь к этому ко всему, потому что для меня тоже, я больше 15 лет занимаюсь мероприятиями. Больше 15 лет. Ну, то есть я вдоль и поперек видел все, что можно видеть на таких мероприятиях. И мне спросили любую тему там, продажи, внешний вид, программа, конкурс.
Что делать, если они дерутся?
Что делать, если женщины дерутся? Вот это интересный вопрос. Это
совсем опасно.
Потому что у меня была свадьба, где было там 60 ВДВшников, и вот я живой сижу здесь, ничего не страшно мне уже вообще в этой жизни. Но суть в том, что... Когда я начинаю готовиться, я открываю для себя так много нового.
Извини, Игорь ВДВшник, по-моему, да?
Да? Не, я ВВС.
Это было жестко, конечно.
Не, я знаю, что такое ВДВшник.
ОМОН, там вот лицо оператору разбили. Ну, такой вот прям махровая такая свадьба была.
Нормально, да. Из серии «Драку заказывали».
Оплачено, да. Ну, в общем, вот любую, назови мне сферу, работу, направление, и я тебе 3-5 вариантов точно скажу, как можно учиться в этом. Ты сам, если задашь себе вопрос, вот ты, слушатель, если ты слышишь, и у тебя какая-то сфера, просто задай, чем я могу учиться, и ты сам найдешь себе много вариантов, как развиваться. Самое главное — развиваться. Ну и желание тут тоже неплохо. Все, я все сказал, мне кажется. Я пошел.
Мне кажется, еще не все. Есть еще что-то, что мы можем копнуть с Андреем.
Бернард-то вот говорил, что надо сильные стороны развивать, а не слабые пытаться восполнить. А можем ли мы, кстати, действительно победить свои пороки, плохие привычки, то есть вот слабые, совсем большие провалы восполнить? Ну, стоит ли этим заниматься? Или мы согласимся с Бернаром, что они сами пройдут, если мы сильные стороны развиваем?
Я? Да?
Да. Хорошо, да. Здесь
окей,
центральный персонаж ты.
Все, окей, ладно, хорошо, тогда я высказываю свои мысли, дальше обсуждаем. Я согласен с Бернаром о том, что концентрироваться нужно на сильном, потому что это просто эффективней. Это не значит, что не нужно вообще вкладывать и исправлять то, что у тебя слабое, но не нужно... Есть, на мой взгляд, два подхода людей, с которыми я общаюсь периодически, и один говорит, я очень плохо говорю, я не могу быть ведущим. Я, а я ему говорю, слушай, зато ты стильный, зато у тебя вкус очень хороший, ты лучше акцентируй внимание на этом и подтягивай там, потому что есть только корявых, шепелявых и вот все, сделай это фишкой вообще своей или что-то такое. Есть другой подход у людей, он такой, вообще, я такой классный, я вообще супер крутой пацан, я могу разговаривать с кем угодно, мне что селебрити, что бабушка из Челябинска, я совсем найду общий язык. Я говорю, слушай, ты свадьбу в шортах ведешь. Он говорит, ладно, давай, ну я джинсы переодену там или что. Не знаю, насколько я доходчиво показал две вот эти категории, но суть в том, что нужно делать что-то со слабыми сторонами, но не акцентировать на этом внимание, потому что если ты будешь долго и упорно работать над дикцией и через 2 года, отточив ее полностью, ты начнешь заниматься ведением, то окей, ты начнешь зарабатывать на этом через, ну, нормально, через 4 года, скажем. Но если ты сразу начнешь и параллельно будешь просто подтягивать то, что тебе нужно подтягивать, ты гораздо быстрее достигнешь цели. Мне, ну, это мое отношение, мне так кажется. Вот.
Ну, мне в этом смысле, сегодня опять историческая страничка от Игоря Попова. Вспоминается Георг V во времена как раз Уинстона Черчилля, да? И он всю жизнь...
Ты тоже задал ему вопрос?
Да.
Мы сидели как-то, сидели на веранде.
Я не настолько стар.
Пили чай с мятой и общались.
Да, не настолько стар. Он всю жизнь заикался и очень боялся публичных выступлений.
Король говорит.
Да. Ну, тот самый, действительно, с Джеффри Рашем, да, этот фильм. Ну, вот человек вложился в преподавателя, который оказался, в общем-то, человеком просто талантливым, он не был профессионалом. Но он, а, верил в себя, он, б, верил в того, кому он помогал, и ц, они вместе, доверяя друг другу, смогли преодолеть барьер того, что можно... И он, собственно, стал, в общем, голосом, который вдохновлял многих-многих англичан во время Второй мировой войны. Поэтому тут все зависит от, мне кажется, мотивации и цели, для куда ты вкладываешься.
Кстати, какие у тебя сильные стороны? Как ты сам себя оцениваешь?
Я парочку вижу.
Да? Да. По этому поводу у меня тоже есть история. Я читал одну умную книжку гарвардскую. Гарвард Бизнес Ревью называется журнал, и они создали там несколько сборников. И вот я читаю эту книжку, и там такой совет в статье. Они как раз вот про сильные и слабые стороны. Говорит, чтобы развивать свои сильные стороны и не сильно концентрироваться на слабых, нужно их определить вначале. И тогда, пожалуйста, определите их. И я сделал такую историю. Я создал список из 20 знакомых, близких мне девушек и из 20 знакомых и близких мне парней. И написал им всем один и тот же вопрос. Как ты думаешь, что у меня сильная сторона? Ну вот, как ты думаешь, что меня делает вот лучше, чем других? Я уж сейчас дословно не помню, как я сформулировал этот вопрос. И мне отвечали, я могу сейчас открыть эту заметку и прям вот табличку...
Ты провел социальные исследования.
Я прям провел исследование, да, потому что я себя вижу
забавно
так...
Забавно будет отметить, прости, пожалуйста, как девушки тебе отвечали и как парни тебе отвечали в целом.
Девушки отвечали лучше, потому что они просто, может быть, ответственнее немножко. Ну и как бы, и парни что, у парня все всегда хорошо, ему что,
что там нормально
все, да на что ты, да, все, ты мужик, нормально, все хорошо, да. А девушки могли что-то как-то, ну вот сказать, я своими сильными сторонами могу назвать коммуникабельность абсолютно, я вот мне поговорить с кем угодно, о чем угодно. Я совсем не слишком образованный человек, но поддержать любую тему я смогу, потому что я действительно очень много читаю разного, как-то вот так.
Ну, такой Чарли Чаплин.
Типа того, да, может быть, да. Что мне льстит такое сравнение. Хорошо. И второе, наверное, я бы назвал уверенность в себе. Мне кажется... Сейчас, чтобы вы поняли меня правильно, утрирую сильно, но тем не менее. Вот у меня отношение такое, мне кажется, никто не сделает что-то лучше, чем я сам. Ну вот, если я за что-то берусь, у меня изначальное ощущение, что я сделал это, ну, просто вообще великолепно. Понятное дело,
даже фильтр поменяю.
Даже фильтр поменяю. Если мне нужно будет, я поменяю фильтр просто вообще гениально. Ну вот, уверенность в себе дает возможность делать... Вообще, и потом думать, что-то как-то не очень получилось.
Но зато как уверен в себе.
Да-да. Но и, ну, как бы, и нормально. Ты такой делаешь, потом такой, блин, что-то пошло не так. Ну и ладно. Но мне лично это помогает достигать новых целей. Потому что другие люди такие, да я что-то как-то не знаю. Ну как я пойду там поговорю с ними? Ну, блин, ну, пойди поговори, как? Ну, что, от тебя убудет, что ли? Иди, тебя бить не будут. Просто, ну, скажи, предложи что-нибудь. Знаете, как в продажах есть люди в крупных компаниях разные. Есть презентаторы, те, кто говорят, наш продукт самый лучший, да, вот, и у него вот здесь вот фильтр вот такой.
Мы на
вот
рынке-то с 1875 года.
Еще Черчилль пользовался нашими фильтрами, да. Есть признание. А есть человек, который говорит, вот эта презентация, он говорит, ну что, берем? Ну, такой завершатель, человек, который завершает сделки. Вот, у каждого свои сильные стороны.
Осталось две последние. Вот сам от сердца отрываю.
И только сегодня.
От сердца отрываю. Сам себе хотел взять, но что тут поделаешь, если такой спрос, да?
Типа того, да. Ну и, в общем, вот уверенность в себе мне позволяет идти вообще...
Ну, самое интересное, что еще и заражает своей собственной уверенностью. Хочешь быть уверенным в себе после этого.
Абсолютно.
Причем...
Вчера я был на автомойке. Ну, погода плохая.
Ты мыл машину сам?
Нет. Я был на автомойке, и... После того, как я уже собирался выезжать, вдруг ко мне подскочил какой-то мужчина, причем прилично одетый, он там работал, он сказал, представился менеджером, сказал, что у меня есть проблема с лакокрасочным покрытием, и сказал, что вот сейчас вот он мне продемонстрирует кое-что, что вот бесплатно просто продемонстрирует. Я так не хочу, ну сколько это займет? 5 минут. Хорошо, давайте. Он начал мне демонстрировать какие-то новые химикаты. Продажник типичный.
Да, продажник.
Как он там намазывает, как это там. Потом он достал какую-то пушку, начал сушить, потом начал натирать.
На твоей машине,
прости. Да, на моей машине. Все это на крыле моей машины. Вот. Надо сказать, что действительно эта штука крута, потому что в сравнении...
Ну, то есть даже круче, разница. Чем пылесос за 100 тысяч баксов.
Разница видна. Ну, вот. Но он занял, правда, мои 25 минут. Вот. Но, надо сказать, он меня купил все-таки, потому что теперь я понимаю, что моя машина может быть вот такой сверкающей, а не такой мутной. Да. И мне придется приехать к нему и все-таки сделать. Это сделать. Да. Да.
Молодец,
он был
мужик.
Очень уверен в себе. Молодец. И действительно грамотно продал
мне. А ты ценничек по своему времени ему предоставил? Просто, ну, сразу,
25 минут, да,
мне кажется, прайсик минут. За минутку надо сразу показывать человеку.
Да.
Вера Полоскова. Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Будете мучиться, но расти.
Супер.
На Дейла Карнеги немножко похоже, потому что он тоже подобные вещи говорил, что для развития нужно дружить, общаться с теми, кто идет на шаг впереди тебя. Mm-hmm. Но тут есть некоторые противоречия. Чисто логически, если все так захотят делать, то в конце концов никто не будет ни с кем дружить. Mm-hmm. Потому что если я хочу общаться с тем, кто лучше, он тоже хочет общаться не со мной, а с тем, кто лучше.
Да. Значит, надо быть лучше этого человека в чем-то.
И вы взаимно друг друга будете обогащать.
Да? Но мне вообще, мне кажется, маркетинг... Вот я тебя люблю, потому что я тебя люблю, понимаешь? И я обогащаюсь от тебя просто потому, что мое сердце открыто для тебя. Если я буду думать, ага, значит, с Андреем я буду, а вот с Толей Чепенко, ну чему он? Ну фотографирует, да? Ну это же банально.
Хорошо фотографирует, но зачем?
Ну да, мне-то это зачем? Я позову Толю просто, он сфотографирует. На самом деле, я же люблю Толю. И когда думаешь, ну с фотографом, наверное, не найду общий язык, и мне все это далеко. Но когда начинаешь разговаривать с Толей, ты понимаешь, что тебе куча вещей, которые тебя обогащают, да? Мне кажется, здесь вот это вот маркетинг в дружбе, а он, мне кажется, вот я не знаю, Антон, ты часто сталкиваешься с таким, с маркетинговым подходом к дружбе, к устраиванию такой контакты, такие дружественные контакты, пригласить на вечеринку, подружиться, чтобы объединить бизнес или обогатить свой бизнес?
Я не только часто сталкиваюсь, я еще и участник, и даже частичный организатор некоторых таких вот мероприятий, да. Тут я скажу таким образом, что я согласен абсолютно с выражением, но вот слово «дружба», оно такое. Я другие интерпретации читал подобных высказываний. Приведу пример. Я играю в футбол. Я в любительской футбольной лиге, в московской бегаю, у нас там трансферы и все такое. Мы бьем друг друга ногами, и мне прям нравится. Мы не в шахматы, прям вот по жести.
Ну, не по лицу, да, я так понимаю.
По-разному.
Если упал, могут и бутс заехать.
Я как-то пришел домой, а у меня на лбу вот так вот следы от зубов чьих-то. И мне жена говорит, ты как, ты где был? Да, ну ладно. Ну,
футбол играл с пацанами.
Да, борьба вверх и все такое. Вот. Ну так вот, для меня, как для человека, который практически во всем пытается стать лучшим, абсолютно очевидно, что если я хочу лучше играть в футбол, мне нужно играть с людьми или против людей, которые играют в футбол лучше, чем я. Если я буду играть с шелупонью детворой, дворовой такой, Ну, зато ты будешь. Я буду такой классный вообще. Да, я буду возить их вдоль и поперек и выигрывать 27-0 и все такое.
Но как только КМС придет, да, в футбол, да, все.
Да. Это очевидно заметно, потому что у нас тоже там есть разные лиги. Вот я во второй лиге играю. А когда против нас приходит играть в кубке где-нибудь высшая лига, у нас, например, в московской любительской футбольной лиге в высшем дивизионе играют там Сычев, Широков. Ну, то есть такие прям ребята, профессиональные бывшие mm-hmm. футболисты. Они вот ради интереса играют и там рубятся, подкаты и все такое. И когда мы в кубковом каком-то соревновании попадаем, где из всех, как и в мировом футболе, из всех лиг все там вот играют вместе, и там «Спартак» против кого-нибудь там из «Новокузнецкий Металлург» пересекаются. Ну, неважно. И мы сталкиваемся с высшим дивизионом. Какие мы ничтожества, простите. Мы просто ни о чем. Нас просто размазывают по полю. Но когда мы играем вот в своей вот этой вот тарелочке, мы такие классные. Ну, то есть, им... Ну, короче, хочешь быть лучше, mm-hmm. общайся с теми, кто лучше. Но это не значит, что нужно друзей выбирать себе по
этому принципу. Вот я про это и хотел сказать, mm-hmm. потому что дружить — это совсем другое.
Это совсем другое,
потому
да,
что,
я согласен.
Как, если ты с кем-то дружишь, твоей, в том числе, задачей является, может, где-то его подтянуть,
конечно,
где-то ему помочь.
Конечно, да.
Где-то быть для него примером, просто быть для него опорой, а не использовать его как 100%, предмет для 100%. Того, чтобы научиться.
Дружба — это вообще...
дружба — это не ролик
да,
на Ютубе.
Дружба — это вообще о том, что... Это, кстати, не о приятности, да?
Ну да,
это не означает,
всегда,
что
да.
тебе, например, с этим человеком всегда приятно. Да. Ты можешь видеть неприятные его вещи, ну, стороны да. характера.
Принимать просто их.
Дружба да. — это о том, что ты... открыт для этого человека, и ты готов с ним там пройти самое сложное время, да? Я в этом смысле вспомнил как раз еще одна
история.
Да, из моей уже.
Джингл, джингл, тарам-парам-пам.
Мой тренер по карате, когда в юности я этим занимался, мы как-то, он вот под конец тренировки мы из зала прям реально выползали на карачках, и как-то он зашел в раздевалку, мы сидим, говорим: «Александр Филиппович, а чего так над нами издеваетесь, а? Такие все в синяках». А он говорит: «Знаете, ребят, я свою задачу вижу только в одном. Вы всегда себя будете жалеть. Пускай на чуть-чуть, mm-hmm. пускай на капельку, но вы будете жалеть. Моя задача — достигнуть границы ваших возможностей и помочь вам переступить за границу этих возможностей. Сами вы это не сделаете». Мне кажется, это mm-hmm. прям универсальная штука.
Да, да, да. Это здорово. Есть еще пример такой, он пожестче, наверное, но если ты хочешь в чем-то стать лучше, то можно представить себе как человек, который стоит на стуле, а ты стоишь внизу. И человеку, который наверху, тяжелее подтянуть тебя наверх, чем тебе стащить его вниз. И тут можно двояко. Вот если ты находишься на стуле и общаешься только с теми, кто, ну, простите, ниже тебя... Рано, ну,
в профессиональном уровне.
Да, да, только, я сейчас говорю только о профессиональном, ну вот,
не о дружбе,
программист.
И
да.
не о дружбе, и, конечно, не о духовном уровне,
нет,
мы говорим,
нет,
потому
нет,
что
нисколько.
Христос
работа,
нам подает совершенно
работа,
другой пример.
Да, 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 совсем. Вот, говорим только о профессиональном развитии своем. Здорово, это прям чудо и уникальные ситуации, когда так получается тебе и дружить, и учиться у человека в профессиональном, вот комьюнити какой-то ты попадаешь, здорово. Но если ты ведущий, и ты общаешься только с ведущими, которые вот а-ля 90-е, там вот конкурсы с бананами и вот всякое такое, есть шанс, что рано или поздно ты начнешь вести конкурсы с бананами. Просто попробуйте понять мою аналогию. Но если ты
и
общаешься...
даже дети перестанут смеяться над твоими гэгами.
Возможно, я не начну даже плакать. Да. Но если ты начинаешь общаться с ведущими, которые... ведут там дни рождения Урганта или что-то такое.
Вот зачем вести день рождения Урганта? Он же сам может провести
да,
свой
он
день
сам
рождения.
Может провести,
не,
да.
Он, мне кажется, отдыхает уже.
Он отдыхает, отдыхает, да. И когда ты общаешься с ними и думаешь, начинаешь думать так, как они, масштабами такими, как думают они, когда ты, ну вот, ты выходишь на тот уровень, тебе уже не хочется быть здесь. Тебе уже некомфортно в том, в чем ты. Поэтому с точки зрения профессионализма я абсолютно бы всем рекомендовал общаться с теми, кто лучше.
Ну и я свою тоже добавлю.
Давай, история.
В свое
история.
Время мы много выступали, и вот когда с нашей группой, когда мы выступали на, скажем так, своем между собойчике, свой небольшой концерт, где пришли твои друзья, ты такой классный, у тебя все так да. круто. Тебя все любят, тебе все говорят, отличное. Что ты такой здоровский. Но когда ты приходишь на светский фестиваль, где действительно работают профессионалы, которые так зажигают, у них столько мощной, такой поток энергии, который сносит просто зал, ты понимаешь, что я хлипкий, вялый, ничтожный со всем своим опытом.
Я грешник бедный, правда, я таков, да?
Так что, да, с вами соглашусь, друзья. Но у нас Дейл Карнеги, собственно говоря.
Дошли все-таки до него.
А куда без него? Конечно же, его легендарная книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Угу. Думаю, что главные тезисы наверняка все знают этой книги. Но вот цитаты. «Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то достоит». Мне понравилось. Хорошо звучит. Правда, давайте разбираться, что за война с самим собой, как вы думаете?
Антон?
Я думаю, что я очень ленив. Вот я так такой лентяй.
Ну, перестань. Футбол играет. Постоянно развивается. Да.
И я...
Вебинары ведет.
Я такой молодец, я себя побеждаю. Ну, то есть вот ленивее человека. Вот
поверь мне, это я.
Можно устроить компетишн такой, да. Просто позволить себе... Вот если бы я себя отпустил, я бы жил ночами только. Я вот прям скатился бы моментально, я бы спал днем и жил ночью, и целыми днями я бы смотрел что-нибудь, какие-нибудь сериальчики.
Ты не при мне сейчас рассказываешь?
Да, да. Ну вот, и суть вот это, я воспринимаю эту борьбу как каждое утро, но сейчас мне попроще вставать утром, потому что у меня
сын
будет, да, и ты тут встаешь, не встаешь, ему все равно, он говорит, как бы, пора, и все. Но раньше я заставлял себя вставать утром, работать, планировать день, выполнять какие-то задачи, выполнять с утра то, что очень не хочется делать. И вот такие. Это борьба с собой. Еще я, наверное, мог бы провести аналогию вот этого выражения, как если человек с какими-то проблемами, например, зависимостью какой-то, возьмем алкогольную зависимость, например, если он, по крайней мере, признает, что проблема есть, это уже огромная победа. И если он начинает бороться с этим, просто, ну...
Ну, успех. Я тоже вспоминаю фразу Андрея Кончаловского, что как бы моя борьба с самим собой начинается тогда, когда я утром просыпаюсь в 6 утра по будильнику и принимаю решение нажать на кнопку «Продолжить спать» или... встать и пойти на пробежку. С этого все начинается. Без громких, там, ставлю себе планы грандиозные, там.
Я изменю мир.
Да, вот сегодня, да.
Ты встань сначала по будильнику, проснись, да, а потом будешь мир менять.
Тот самый Мюнхгаузен, с 9 до 10 утра, подвиг, да?
Да. Мне нравится его распорядок дня, да.
Да. Говорит, ну, в 6 утра, ну, подъем. Говорит, ну, ненаказуемо. Это, конечно, предусудительное для людей нашего круга, но...
Вообще все суета. Мы, кстати, вот под этим постом, собственно, и пошутил.
Разговор-то зашел, да.
Да, пошутил, приведя цитату «Экклезиаста». Я просто на тот момент прям сидел вечером и зачитался. Я что-то какую-то цитату начал, но не мог оторваться. И читал. А потом перед сном решил проверить свою ленту. Как-то вообще мне это вот попалось. И я такой, да вообще все суета. Мир лежит во зле.
Да.
Мы, как минимум, либо умрем молодыми, либо, если повезет, состаримся. И все равно. Все там будем. Как бы зачем? Какой смысл? Сейчас подвесим вопрос в воздухе. У нас звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы тоже присоединиться к вашему разговору, но мне кажется, здесь вот такой есть нюанс, что дружба — это тот человек, с которым вы можете вот умножать, ну, свой талант, да, талант в своей жизни прежде всего, потом, ну, во имя добра, во имя Господа, потому что как бы от людей, которые прячут свой талант, вот как мне кажется, от фарисеев можно тоже чему-то научиться, потому что у них правильные вещи написаны на вот воскрыльях, на одеждах, да, но они не друзья при этом. То есть, что они вам говорят, делайте по делам, не поступайте. Вот немножко для меня еще это похоже на пророка Илья, вот как, когда он сначала питался мясом, которое ему приносили вороны. Вот, мне кажется, это немножко то, что он ел, как бы, вот эти спрятанные таланты забирал. А вот когда Господь говорит, что много было вдовиц, но он был послан только к вдовице там Сарепте Сидонской, вот это как раз дружба, это на самом деле она редка и не от мира сего.
Да, спасибо, Дмитрий.
Очень интересно. Я никогда не проводил таких аналогий.
Так вот, все суета. Зачем? Зачем все это? возник у меня такой вопрос. Особенно, знаешь, почему неприятное ощущение с этим связано? Потому что из саморазвития делают культ.
Это да.
Из саморазвития делают смысл жизни и говорят, что это даст тебе ответ на твои вопросы и счастье. Угу. Зачем жить? Да просто развивайся. Вот и все. Но вот тут-то, мне кажется, какая-то ловушка. Если ты будешь этим заниматься, в конце концов, ты упрешься в то, что ты уже стареешь, ты уже деградируешь, ты уже, тебе труднее учиться, и в конце концов ты посмотришь и скажешь: «Эй, погодите минуточку, я развивался всю жизнь, а к чему я прихожу? К тому же самому, к тому, что моя плоть просто умирает, и я исчезаю». Если человек не верит в Бога, саморазвитие — это тупик. И mm-hmm. это, более того, хитрый такой тупик, ловушка. Вот в связи с этим у меня некоторый негатив накопился по поводу вот этих всех вебинаров и учителей.
Да, ну, гуру. Вообще сейчас идет такой хайп, ну вот этого ажиотаж вокруг образования. Несколько лет назад упал такой занавес. Ну вот интернет позволил нам много знаний получать от разных людей. Угу. Говорят сейчас даже, что тебе вообще не обязательно быть обладателем знаний каких-то. Ну, мы идем в таком направлении, что рано или поздно тебе не обязательно что-то знать. Сталкиваясь с любой проблемой, тебе нужно знать, где информацию брать. Ну, то есть вот заменить фильтры тебе не нужно уметь. Ты знаешь, что YouTube...
Ну, я посмотрел, минут... сделал, да, и забыл. Да, все, в следующий раз посмотрю.
Тебе не нужно хранить эту информацию, да. Но не суть. Просто из-за того, что идет сейчас такой большой ажиотаж, многие... Это огромный рынок, огромные деньги, онлайн-образование, просто гигантские, феноменальные. И все это только растет и растет. И, естественно, туда идут люди, все, кому не лень.
Угу. Даже если я, на самом деле, ничего не умею, да? У меня нет особенного знания, я могу делать вид, что я сейчас исправлю, ну, помогу вам научиться жить и заработаю на это.
Главное,
деньги,
уверенно, да? Это говорите.
Главное, верить в себя, так как Антон Питайкин.
Да-да. И тут ты, понимаешь, такая палка о двух концах. Некоторые приходят туда, чтобы заработать денег, и они, ну, тогда вот создают культ и создают такой вот ажиотаж вокруг того, чтобы люди думали, как в рекламе в любой. Он жил себе спокойно без этого пылесоса. Ему вообще нормально было. Но тут ему рассказали и объяснили, что как? Ну, невозможно. Как? Вот уже завтра, если у тебя не будет, все. И тогда он такой: да, мне надо. И с образованием, вот этим саморазвитием, знаете, есть такое выражение — успешный успех. Это вот когда человек вот просто самое главное что-нибудь учиться, учиться, учиться. Зачем? Разберемся по дороге, типа. Но вот самое главное. Конечно, мне кажется, во всем нужен баланс. И как у Кови написано, что неважно, как быстро ты рубишь лес, или неважно, как быстро ты поднимаешься по лестнице на крышу, если эта лестница прислонена не к той стене. Ну, то есть какая... Mm-hmm. Молодец, класс, ты вообще перебираешь руками и ногами, ты супер планируешь время, ты супер эффективный, у тебя не свободные секунды. Все, но какая разница, если ты не в ту сторону идешь? Вот, поэтому тут нужен баланс, и если человек определяет для себя, что я программист, я хочу быть программистом, топ-10 в России, например, или там топ-100 в мире. И тогда у него есть все возможности, чтобы учиться бесконечно. И тут человек сам... Да, но учиться просто ради того, чтобы учиться, ну, конечно, это какой-то бред, я не знаю. Зачем? Лучше вот на диване смотреть сериал.
Экклесиаст. Собственно говоря. Здесь интересно очень. Ну, вообще очень депрессивная книга у Экклесиаста. Вторая глава с 11 стиха. «Я оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все это, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. И у мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех, и сказал я в сердце моем: и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. И в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Если ты живешь только в этой жизни, если ты не смотришь в вечность, то действительно ничего не имеет смысла. Потому что всех нас постигнет один и тот же конец, как мы говорим, какой смысл. И если ты просто собираешься не на ту лестницу, то зачем тебе это все надо? Но мы с вами, как люди верующие, знаем, что помимо этой жизни есть еще вечность. И все, что мы делаем благодаря перспективе вечности, обладает, ну, начинает окрашиваться по-другому. Оно имеет уже совершенно другой привкус. Просто работая, обеспечивая свою семью, ты исполняешь свое предназначение как мужчина от Бога.
Царство Божие усилием берется, да, помнишь? Мне кажется, очень здорово. Да.
То есть все, что ты делаешь, как написано, все, что делаете, делайте как для Господа. Да. Вот все, что ты делаешь, все твои навыки профессиональные даже, вся твоя жизнь, она приобретает действительно смысл благодаря этой перспективе вечности. Без нее смысла действительно бы не было. Вот поэтому учиться надо.
Да.
Безусловно, мы это не отвергаем, не опровергаем. Но делать из этого культ сам по себе, искать в этом смысла и ответа,
ну, конечно, это
глупо, глупость, и этого делать не нужно. Все, наше время подошло к концу. Спасибо большое, Антон, что был с нами, поделился своим опытом и рассказал свои байки.
Спасибо.
Было интересно.
Спасибо. Всем пока.
До свидания. Пока.